Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Завершается подготовка к новому судебному процессу над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Когда обвиняемые будут этапированы в Москву? Обвиняемые по делу об убийстве Анны Политковской оправданы. Каковы перспективы нового расследования? Экономический кризис заставляет власти экономить на олимпийском строительстве. Во сколько обойдется стране Сочинская Олимпиада? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 20 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев уже могут находиться на пути в Москву. Такое предположение, которое не подтверждено сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, высказали сегодня адвокаты бывших руководителей компании «ЮКОС» и «Минотеп». Они не смогли встретиться со своими подзащитными в Чите. 3 марта в Хамовническом суде Москвы начнется судебный процесс по новому делу Ходорковского и Лебедева. Их обвиняют в хищении в особо крупных размерах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В пятницу адвокат экс-главы компании «Минотеп» Платона Лебедева Алексей Мирошниченко не смог встретиться со своим подзащитным в следственном изоляторе Читы. Как рассказал Мирошниченко агентству «Интерфакс Чита», он даже не видел своего подзащитного. После этого адвокат предположил, что Платон Лебедев и Михаил Ходорковский на пути в Москву или уже в Москве. Накануне стало известно о том, что судья Хамовнического суда российской столицы вынес постановление об их этапировании из мест содержания под стражей для участия в судебном процессе. В Федеральной службе исполнения наказаний информацию о возможном переезде не комментируют, ссылаясь на ее секретность. Все сведения, касающиеся передвижения и транспортировки лиц, находящихся под стражей, относятся к категории служебной информации, а поэтому мы не обязаны передавать ее в СМИ, сообщил официальный представитель ФСИН России журналистам агентства «Интерфакс». Впрочем, то, что 3 марта Ходорковский и Лебедев должны находиться в Хамовническом суде Москвы, где начнутся предварительные слушания по новому делу, ни для кого уже не секрет. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант ранее заявлял, что желание УФСИН организовать видеоконференцию для участия в процессе его подзащитного из Читы является незаконным. Моя коллега Евгения Назарец попросила Вадима Клювганта рассказать о стратегии, которой будет придерживаться защита обвиняемых на новом процессе.
Мы приблизительно в эти даты и ожидали начала предварительных слушаний. Мы к ним готовимся. Принципиально концепция нашей позиции существует, она согласована. Конкретные документы, ходатайство, обращение к суду. Я могу сказать сейчас, на данный момент, то, что там будет затронут широкий круг вопросов.
Будет рассматривать Хамовнический суд. Наверное, там не такие условия для того, чтобы проводить открытый процесс, для того, чтобы присутствовала пресса. А вообще защита и подсудимые заинтересованы в том, чтобы и следствие по этому делу освещалось широко.
Мы в этом заинтересованы и постоянно об этом говорим. Последний раз мы об этом сказали в заявлении защиты, когда было утверждено обвинительное заключение. Что касается технических возможностей, к сожалению, да, реалии таковы, что в судах в центре Москвы, как правило, залы небольшие или не очень большие. Остается только надеяться, что выберут не самый маленький и при этом еще не займут места для публики и для прессы в том числе, а какими-нибудь специально обученными людьми, как это было, как мы знаем, на первом процессе.
Но то, что судья будет рассматривать дело единолично, если я правильно понимаю, это делается по инициативе подсудимых?
В данном случае это общее правило, дело рассматривать судью единолично. У наших подзащитных была возможность когда-то что это рассмотрение дела коллеги из 3 судей. Это как бы особенный такой специальный порядок, а единоличное рассмотрение – это общий порядок. В данном случае предпочли обычный порядок, считая, что он ничем не хуже. Если суд будет такой, каким он должен быть по закону, то один судья вполне в состоянии, по нашему мнению, разобраться и понять, чего стоит все это дело. А если это будет не так, как должно быть по закону, то и коллеги из 3 судей ничем не облегчат ситуацию.
А тот факт, что решено и Ходорковского, и Лебедева этапировать в Москву, а не проводить рассмотрение дела в их отсутствии, на ваш взгляд, это положительный момент?
Это выполнение судом его обязанности. У обвиняемого есть право лично участвовать в судебном разбирательстве. Видеоконференция для суда первой инстанции не предусмотрена и не проводится. Я не знаю, кто и зачем это придумал и бросил в информационное пространство, но этого не бывает и не может быть. Представьте себе, как по видеоконференции можно исследовать доказательства, в том числе письменные. Как по видеоконференции консультироваться с защитниками. Это просто бред какой-то.
С адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом побеседовала моя коллега Евгения Назарец. Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер рассказала Радио Свобода, что защитники экс-руководителей компании ЮКОС и Минотеп будут ходатайствовать об изменении меры пресечения Ходорковскому и Лебедеву. Вот как адвокат прокомментировал решение судьи Хамовнического суда об участии в процессе Ходорковского и Лебедева.
Я считаю, что это единственное решение, которое в данной ситуации мог принять судья, которому поступило это дело. Поскольку по закону обвиняемые имеют право участвовать в судебном разбирательстве, это право, в общем, неотъемлемое право каждого человека, право на защиту. Но я с самого начала считала, что нет такой возможности рассматривать это дело по видеоконференции. И то, что начальник Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю высказал такую вероятность, говорит только о его знании закона вообще и отношению к правам человека, защиту и так далее. Естественно, единственным возможным способом рассмотрения этого дела – это рассмотрение в суде по месту инкриминируемых деяний с участием обвиняемых и их защитников. Естественно, уже позиция по делу давно сформирована, и мы по окончанию предварительного следствия, причем как год первый раз заканчивался, так и сейчас, заявляли ходатайство об прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Эта позиция будет на входе всего судебного разбирательства доказываться, и участвовать будут и обвиняемые, и защитники. Естественно, эта возможность будет нам обеспечена судом. Мы будем заявлять ходатайство об изменении меры пресечения, поскольку считаем ее незаконной. Но они связаны с лишением свободы. Не очень хочется сейчас предвосхищать ход процесса, но то, что такое ходатайство будет заявлено, оно будет заявлено точно.
Говорила адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Обвинительное заключение по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева было утверждено Генеральной прокуратурой России. Материалы дела направлены в Хамовнический суд, где 3 марта начнутся предварительные слушания. Экс-руководители ЮКОСа и Минотепа обвиняются в присвоении мошенническим путем почти 1 триллиона рублей и отмывании почти 450 миллиардов рублей. Ранее адвокат Ходорковского Юрий Шмидт сообщал, что максимальный срок заключения, который грозит его подзащитному в случае признания его виновности, может составить 22,5 года. На сегодняшний день Михаил Ходорковский провел в заключении более 5 лет. Если бы не возникло новое дело, он вышел бы на свободу менее чем через 3 года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 20 февраля. Сегодня Московский окружной военный суд, где рассматривалось дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, на основе вынесенного в четверг вердикта присяжных, вынес оправдательный приговор братьям Джабраилу Ибрагиму Махмудовым, Сергею Хаджикурбанову и Павлу Рягузову. Если в течение 10 дней приговор не будет обжалован, дело вернут на доследование в Следственный комитет. Впрочем, государственные обвинители уже заявили, что будут опротестовывать вердикт присяжных. Все это время, пока слушалось дело об убийстве Анны Политковской, в зале суда постоянно находилась корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, наш судебный репортер, она же ведущая специальной программы «Радио Свобода», «Человек имеет право». Давайте послушаем запись нашей беседы и впечатлениях Марьяны от этого судебного процесса. Марьяна, какое общее у вас осталось ощущение от процесса? Вы ежедневно ходили в суд, были на всех заседаниях. Вот в остатке, что у вас в душе сейчас?
Вы знаете, я очень рада. Я как просто человек, а как ведущая передачи «Человек имеет право» у нас на радио «Свобода», я очень рада за оправдательный вердикт присяжных, поскольку те журналисты, которые присутствовали в зале судебных слушаний, в принципе-то и не сомневались в том, что он таким и должен быть. Поскольку мы, как и присяжные, не услышали доказательств не то чтобы виновности этих людей, А мы не услышали доказательств даже причастности этих людей к совершению преступления. Единственное, что мне, например, несколько странно, это оправдание Сергея Хаджикурбанова и Павла Рягузова по эпизоду, связанному с превышением служебных полномочий. Это не потому, что вот я жажду крови какой-то, а просто мне казалось, что присяжные скорее впечатлятся словами потерпевшего Эдуарда Паникарова и как-то сопоставят те истории, о которых они наверняка слышали, связанные с беспределом милицейским, с тем, как проводятся допросы, как проводятся обыски. И я думала, что они встанут на сторону Паникарова и вот в этой части осудят Рягузова и Хаджикурбанова, но нет, они единогласно оправдали всех подсудимых по всем пунктам обвинения. Может быть, присяжные еще вдвойне ответственно относились к вынесению вердикта, поскольку они были судьи в этом процессе, но для них были судьями журналисты, которые получили возможность наблюдать за ходом рассмотрения дела об убийстве Анны Политковской. Кстати, во многом благодаря именно присяжным. Вы же помните вот эту историю с присяжным Евгением Колесовым, который ценой своего выхода из состава коллегии присяжных сообщил о том, что присяжные вовсе не против присутствия прессы в зале, как это было доложено председательствующему Евгению Зубову, и что они хотят, чтобы журналисты оставались.
Как раз исходя из того, что вы сказали сейчас, Марьяна, потому что я хотел как раз вспомнить вот эти первые дни судебного разбирательства, когда говорили и о беспристрастности судьи Евгения Зубова. Как он вел себя во время процесса?
С моей точки зрения, это было практически идеальное исполнение роли председательствующего в суде присяжных. Он позволял сторонам высказать свои мнения. Процесс был действительно состязательный. И несмотря на то, что и государственные обвинители, и адвокаты периодически говорили, что вот председательствующий ущемляет стороны в их правах. На самом деле это было все-таки лукавством, потому что по сравнению с тем, что происходит во многих других российских судах, в том числе и в Московском городском суде, то, что мы видели в Московском окружном военном суде в процессе с председательствующим Евгением Зубовым, это было практически идеальный пример того, как нужно проводить дела с участием присяжных.
Почему так плохо оказалась подготовленная система аргументации стороны обвинения?
Вы меня поставили в тупик этим вопросом, Андрей, потому что я не могу дать ответ, почему так было плохо. Вариантов может быть сколько угодно. Либо они просто действительно никого не нашли, либо они что-то нашли, а потом решили, что лучше дальше не ворошить вот всю эту историю и отказаться от какой-то версии, по которой у них было много доказательств. Либо им действительно, как вот тут говорилось, очень понравилась эта история с чеченским следом. Все-таки в России достаточно предвзято, к сожалению. Многие люди относятся к выходцам с Кавказа, и это такая палочка-выручалочка. Другое дело, что люди, которые пошли вот по этой чеченской версии, они как-то не учли, что если речь идет о простых жителях Чечни, то им-то как раз Анна Политковская была вовсе и не врагом, а напротив, было бы странно предполагать, что братья Махмудовы, Джабраил и Ибрагим, обычные жители Чечни, которые не обличены ни властью, ни какими-то полномочиями, вдруг могли возжелать смерти Анны Политковской. Вот это у меня в голове просто не укладывается. А ведь мотив, его тоже нужно доказывать государственным обвинителям. И вот я думаю, что и присяжных-то они тоже не убедили, в том числе и потому, что совершенно непонятно, зачем вдруг мальчикам понадобилось идти на такое преступление. И даже если предполагать, что они совершали его из каких-то корыстных побуждений, то ведь мы не услышали от государственных обвинителей ничего о том, даже как версию, что Махмудовы получали какое-то вознаграждение, что у них были деньги или появились вдруг деньги, какие-то огромные суммы. Чему следствие так поработало и отдало в суд настолько сырое дело? Но это вот вопрос действительно к Педросу Гребяну. Именно он возглавлял следственную бригаду, которая занималась раскрытием дела об убийстве Пола Хлебникова. И мы тоже знаем, что там тоже был вот этот вот пресловутый чеченский след, и были оправданы те люди, которых назначили виновными. И сейчас что-то не слышно о том, что чтобы вдруг привлекли к уголовной ответственности еще каких-то лиц.
Как сейчас будет развиваться дальше дело Политковской? Вот сейчас будет новая следственная бригада. Вы понимаете, какова дальше механика?
Я не думаю, что будет новая следственная бригада. А потом нужно же дождаться, чего скажет военная коллегия Верховного суда, куда, если и будет обжаловать государственное обвинение, этот оправдательный приговор, куда непременно поступит дело. Так вот, если Верховный суд оставит в силе оправдательный приговор, тогда, да, все материалы дела вернут в Следственный комитет, и он будет обязан найти лиц, которые действительно виновны в убийстве Анны Политковской. Если же Верховный суд отменит оправдательный приговор, то это дело вновь вернут в Московский окружной военный суд. Вот ровно в таком виде, в котором оно сейчас существует. Наберут новый состав присяжных, выделят нового председательствующего в суде присяжных, и мы будем заново слушать все то, о чем нам обвинение рассказывало последние 2,5 месяца.
Все-таки это шажок вперед для российского правосудия? Или, учитывая, что убийц никаких не нашли, все развалилось, и, в общем, это все-таки скорее плохо, чем хорошо?
Вот с моей точки зрения, и я абсолютно в этом убеждена, в России оправдательный приговор, оправдательный вердикт – это благо. Я бы не сказала, что это шажок вперед, это действительно благо. Причем даже тут не стоит говорить таких, наверное, пафосных слов, как торжество правосудия, но, может быть, случившееся вынудит следователей зашевелиться и начать искать действительно виновных в убийстве Анны Степановны Политковской людей. Может быть, действительно мы когда-то увидим на скамье подсудимых реальных виновных в совершении этого преступления. Потому что в противном случае, ведь если бы этих людей осудили сейчас, очень скоро все бы забыли, что судили-то не там заказчика и киллера, а каких-то, судя по распределению прокуратурой их ролей в этом деле, посредников или каких-то людей, ну, которые где-то там ходили, что-то следили, что-то делали, а еще был один там ФСБшник, Павел Рягузов, никто ж не вспомнит, что его судили в связи с совершенно другим делом. И как-то пройдет время, и вроде бы, ну, ведь был же все-таки, был приговор, ну, посадили, и вот они сидят, вот эти виновные в убийстве Анны Политковской, ну, и чего, а зачем дальше копаться, зачем дальше расследовать дело? Поэтому, конечно, вот этот процесс, то, что он завершился оправдательным вердиктом, с моей точки зрения, это благо. Я считаю, что необходимо отметить организацию работы вот этого суда, Московского окружного военного суда, то, как работали с нами, с журналистами. Как шли нам навстречу сотрудники суда, которые понимали, насколько важно для нас это дело, и благодаря которым мы, несмотря на то, что зал был достаточно маленький, все-таки могли как-то помещаться и ежедневно следить за процессом, потому что, несмотря на его открытость формальную, попасть туда было чрезвычайно сложно. Просто места не хватало всем. Нам, журналистам, давали возможность общаться со сторонами здесь же, в зале суда. С точки зрения организации работы с прессой, это был тоже очень показательный для России процесс. И я надеюсь, что, может быть, этим примером воспользуются другие судьи, пресс-секретари других судов.
Судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Рассказать о своих впечатлениях от судебного процесса я попросил сына Анны Политковской, Илью.
Вердикт присяжных я считаю беспристрастным, я считаю его верным, потому что они, по их мнению, и также по моему теперь, который я могу говорить, не услышали тех неопровержимых доказательств, которые должны были услышать со стороны прокуроров.
Вы заявили о том, что считаете все-таки бывших уже теперь подсудимых каким-то образом причастными к смерти вашей матери.
Да, я могу подтвердить, что это у меня было до суда, во время суда, и укрепилась по итогам суда, так как большое количество противоречий в показаниях, избирательная память у некоторых из подсудимых и явное сокрытие чего-то. Да, я хочу сказать, что я не обвиняю их, я не говорю, что они виновны. На самом деле нет таких доказательств. Но то, что эти люди что-то скрывают, и что преступление проходило где-то рядом с ними или же с их участием, для меня очевидно.
То есть вы считаете, что их не нужно было отпускать на свободу?
Под тем доказательствам, которые были собраны, их нужно было отпускать на свободу. Это фиаско следствия по их скажем так, набору.
А вам понятно или у вас есть версия, почему следствие так плохо подготовилось к этому делу?
У меня нет, да, никакой информации по этому поводу. Мне только очень жаль, потому что я все-таки ожидал, что по подобному громкому процессу, я сейчас говорю как бы не про свою маму, а вообще просто в принципе, было бы необходимо собрать очень и очень хорошую доказательную базу, неопровержимую для любого человека, включая присяжных.
Илья, скажите, пожалуйста, что вы теперь думаете о попытках найти настоящих преступников? Найдут их, как вы считаете?
Я очень надеюсь, что данный оправдательный вердикт будет хорошим стимулом для того, чтобы сейчас основное дело, основное расследование начало наконец-то по-настоящему работать в дальнейшем.
Сын Анны Политковской Илья об американской реакции на решение суда по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты», корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Соединенные Штаты выразили сожаление в связи с тем, что убийство журналистки Анны Политковской до сих пор не раскрыто, и призвали Россию найти и наказать виновных в преступлении. Об этом заявил представитель Госдепартамента Гордон Дьюгит. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон должна встретиться 6 марта в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и, как ожидается, в беседе может быть поднят вопрос о нарушениях прав человека и о нераскрытых убийствах журналистов, в том числе Хлеба и Политковской. Международный комитет защиты журналистов со штаб-квартирой в Нью-Йорке выступил с заявлением по поводу оправдательного вердикта, вынесенного судом присяжных в Москве. Вот как разъяснила позицию комитета координатор по евразийскому региону Нина Огнянова. Мы, разумеется, уважаем решение присяжных, признавших троих подсудимых невиновными. Это решение было принято за недостаточностью улик, представленных обвинением. Мы крайне разочарованы тем, что убийство Анны Политковской остается безнаказанным, и призываем российские власти выполнить обещание найти и наказать всех тех, кто совершил это ужасное преступление. Мы призываем к расследованию каждой детали, ведущей к серьезным доказательствам, и предъявить эти доказательства в суде, открытом для прессы и общественности. Видите ли вы нечто общее в том, как расследовались убийства Анны Политковской и Пола Хлебникова? Конечно, мы не можем не видеть параллели. К сожалению, истинные убийцы Хлебникова так и не были найдены. Подозреваемые, представшие перед судом, были оправданы, а второго суда не было, поскольку один из подозреваемых исчез. Мы очень обеспокоены тем, что с делом Политковской повторится то, что произошло с делом Хлебникова. Это была Нина Огнянова из Комитета защиты журналистов. В заявлении, выпущенном комитетом в связи с оправдательным вердиктом, вынесенным присяжными, говорится, что Россия занимает третье место среди государств, в которых гибнут журналисты. 49 журналистов было убито в России, начиная с 1992 года. Это только те, кто были убиты за свою профессиональную деятельность. При нынешнем руководстве, то есть во времена президента Путина, а затем президента Медведева, было убито 20 журналистов. 16 из них, говорится в заявлении Комитета защиты журналистов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 20 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Михаил Горбачев критикует российскую партийную систему. Министры обороны стран НАТО обсуждают ситуацию в Афганистане. Экономический кризис заставляет экономить на олимпийском строительстве в Сочи. Об этом после объявления заголовков новостей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Третьяковская галерея не хочет жить в коммуналке. Ее директор Валентин Родионов делает резкие заявления.
Комментарии экспертов.
Зачем России суд присяжных? Точка зрения журналиста Леонида Никитинского.
Право автора.
Виталий Портников читает мысли президента Лукашенко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле лидер правой партии Ликуд Беньямин Нетаньяху, которому поручено создать новое правительство страны, предложил войти в него центристским и левым партиям. Лидер ведущей центристской партии Кадима Ципи Левни уже заявляла, что не войдет в коалицию с Ликудом. Суд в Москве оправдал всех обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской на основании вынесенного накануне вердикта присяжных. Судья Московского окружного военного суда распорядился направить уголовное дело на новое расследование. Премьер-министр Латвии Ивар Годманис уходит в отставку. Отставки Годманиса требовали партии-партнеры по правящей коалиции в связи с неспособностью нынешнего кабинета противодействовать экономическому кризису. Киргизия официально уведомила США о закрытии американской авиабазы в Манасе. Соответствующую ноту передал американскому посольству министр иностранных дел Киргизии Кадырбек Сарбаев. Таджикистан дал принципиальное согласие на транзит через его территорию грузов невоенного назначения в Афганистан, заявил высокопоставленный американский военный контр-адмирал Марк Харничек. В Подмосковье сегодня утром были задержаны двое активистов, распространявших оппозиционную газету «Химкинская правда жива». Об этом сообщила Радио Свобода лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, являющаяся кандидатом на пост главы города Химки. Госсовет Удмуртии одобрил кандидатуру Александра Волкова на пост президента республики. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, около 1000 человек провели в Ижевске пикет, протестуя против утверждения Волкова. Лидер протестного движения Андрей Коновал был задержан. Президент России Дмитрий Медведев подверг критике чиновников за неэффективную работу в условиях кризиса.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 20 февраля. В Кракове на совещании министров обороны стран НАТО его участники обсуждают проблему снабжения сил международной коалиции в Афганистане. Из-за активности талибов на пакистано-афганской границе и решения киргизских властей закрыть американскую военную авиабазу в Манасе эта проблема стоит особенно остро, и руководство Североатлантического альянса вынуждено искать альтернативные пути снабжения войск. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Открытие совещания министров обороны стран НАТО в Кракове совпало по времени с принятием парламентом Киргизии решения о закрытии американской военной авиабазы в Манасе. В своем заявлении по этому поводу глава Пентагона Роберт Гейтс отметил, что окончательная точка в этом вопросе не поставлена.
Мы собираемся продолжить обсуждение этой проблемы с киргизской стороной. Мы не считаем, что сказано последнее слово. Я по-прежнему надеюсь, что есть путь назад, что мы сможем договориться с Киргизией о продолжении работы.
Гейтс не исключил возможности увеличения арендной платы за использование авиабазы в Манасе, но в разумных пределах. Это важная база, но не настолько важная, чтобы тратить в чрезмерных масштабах на нее деньги налогоплательщиков, сказал он. Министр обороны США полагает, что на решение киргизских властей о закрытии базы в Манасе повлияла позиция России. Роберт Гейтс считает, что Москва ведет двойную игру, с одной стороны добиваясь закрытия базы, с другой заявляя о готовности сотрудничать с США по проблеме Афганистана. Власти Киргизии отрицают какую-либо связь между закрытием базы и предоставлением Москвы Бишкеку значительной экономической помощи, по разным оценкам, до 2 миллиардов долларов. На авиабазе в Манасе сейчас находится около 1200 американских военнослужащих, военно-транспортные самолеты и самолеты-заправщики. В случае, если американскому командованию так и не удастся договориться с Бишкеком об условиях продления аренды базы, то американские военнослужащие и техника должны будут покинуть ее в течение полугода. База была открыта в декабре 2001 года по мандату ООН для поддержки антитеррористической операции в Афганистане. В то же время начальник управления материально-технического обеспечения транспортного командования США контр-адмирал Марк Харничек заявил, что Таджикистан дал согласие на железнодорожный транзит грузов для снабжения сил НАТО в Афганистане.
Очевидно, что любая страна, которая граничит с Афганистаном, очень важна для нас. Очень важен, в частности, и Таджикистан, поскольку до наших баз в Афганистане это самый короткий наземный путь.
Железнодорожные грузы будут поступать в Таджикистан из соседнего Узбекистана. Не исключено, что таджикские власти предоставят американским военным и воздушный коридор. Грузия также предложила использовать свое воздушное пространство для снабжения войск в Афганистане. Официальных заявлений по поводу переговоров о транспортировке грузов через территорию Таджикистана и Узбекистана из Душанбе и Ташкента пока не поступало. Министерство иностранных дел двух стран отказываются комментировать эти сообщения. Известно, что в Узбекистане Афганистане на этой неделе побывал высокопоставленный представитель американского военного командования генерал Дэвид Петреус. По мнению наблюдателей, целью поездки было именно достижение договоренности о транзите. Ожидается, что первые поезда с грузами для войск коалиции в Афганистане пойдут уже к концу февраля. Заинтересованность США и их союзников в сотрудничестве с бывшими советскими республиками Средней Азии особенно усилилась после обострения ситуации на пакистано-афганской границе, через которую осуществляется снабжение войск коалиции с юга. Там сейчас особенно активны отряды талибов. На совещании в Кракове министры обороны стран-союзников США по НАТО приветствовали решение администрации Барака Обамы о значительном увеличении американского контингента в Афганистане весной и летом нынешнего года. Это отметил в своем выступлении генеральный секретарь Североатлантического союза Ябды Хоупс Хефер.
Вне всякого сомнения, министры приветствуют объявление Соединенными Штатами об увеличении количества войск и приветствуют участие министра Гейтса в консультациях с союзниками и партнерами, в то время, когда, как вы знаете, США пересматривают свою стратегию.
Одной из проблем, затронутых на совещании в Кракове, было большое число жертв среди мирного населения в Афганистане, в том числе в результате ошибочных ударов афганских войск и сил международной коалиции. Ябды Хоупс Хефер от имени НАТО принес извинения семьям погибших, подчеркнув при этом, что в условиях той войны, которую ведут талибы против сил коалиции, жертв вряд ли удастся избежать и в будущем.
В ситуации, когда время от времени талибы используют детей и молодых женщин в качестве живого щита, заставляют их оставаться в домах, выставляют живым щитом перед собой, я не могу гарантировать, что с этого момента число жертв среди мирного населения от ударов НАТО и их союзников будет сведено к нулю.
По словам Гейтса, НАТО и партнеры Союза по коалиции в Афганистане не должны вмешиваться в процесс национального примирения в стране. Афганистан – суверенное государство, и само это государство и его народ должны решать, какого примирения и с кем они хотят, сказал Роберт Гейтс. В рамках нынешней встречи в Кракове обсуждаются также прогресс, достигнутый в Косове, и проблемы борьбы с пиратами, в решении которой военно-морские силы НАТО намерены принять более активное участие. Сегодня и завтра проходят заседания комиссии НАТО-Украина и НАТО-Грузии, в которых принимают участие министры обороны Украины и Грузии Юрий Ихануров и Давид Сихрулидзе. Андрей Шарагацкий, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волне свободы звучит программа «Время свободы». Итоги дня 20 февраля, пятницы. Российские власти намерены сэкономить деньги на строительстве олимпийских объектов в Сочи. Кризис ослабил рубль, и вот через 20 месяцев после того, как Россия выиграла Олимпиаду 2014 года и решила провести ее в Сочи, пришло время новых бюджетов. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
На ранее объявленные 12 миллиардов долларов США планировалось построить новые дороги, железнодорожные пути, транспортные развязки, современный аэровокзал, энергетические объекты, спортивные сооружения и расселить жителей Меретинской долины. Теперь понятно, что этих средств не хватит государственной корпорации «Олимпстрой», чтобы завершить все работы. Пару дней назад на встрече с главой кабинета министров Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Казак заявил, что госэкспертиза позволила сэкономить для российского бюджета 300 миллиардов рублей. По словам Казака, специалисты определили, что стоимость некоторых спортивных сооружений несколько завышена. Сегодня мало кто точно может определить, в какую сумму влетит Олимпиада бюджету и частным инвесторам, но строительство дорог и развязок идет полным ходом. Правительство гарантирует, что денег в стране хватит на олимпийские объекты и нет никаких проблем со сроками сдачи спортивных сооружений. Об этом Радио Свобода заявили в пресс-службе корпорации «Олимпстрой». Правда, человек, отвечавший по телефону, отказался представиться.
По графику абсолютно можете сослаться и сказать, что в пресс-службе заявили, что все строительство идет по утвержденным графикам.
Прошло полтора года. Построен ли хоть один спортивный объект?
Там дело в том, что объекты, они разбиваются не только на объекты «Олимпстрой». Есть там объекты, которые в соответствии с программой правительства закреплены и за инвесторами. Массовое строительство начнется, пик его придет это 2009-2010 года.
Профессор Института бизнеса и права, эксперт по экономике спорта Роберт Воскиричан также разделяет спокойствие чиновников из Олимпстроя.
Все бюджетные средства, которые были выделены на строительство олимпийских объектов в Сочи, не тронуты. Статьи расходов бюджет полностью сформирована структура управления олимпийским строительством. Есть небольшие сложности, связанные с чехардой в кресле сочинского мэра, но на ход строительства олимпийских объектов это не влияет.
Цифра в 12-13 миллиардов долларов, а теперь на дворе кризис. Скажите, вот эти 12 миллиардов долларов, сегодня это много или мало?
Что касается сметы, уже тогда, когда говорили о 12 миллиардах долларов по тому старому курсу, уже тогда было ясно, что, по примеру, очень многих олимпиад, в том числе, скажем, вот ближайшей, которая произойдет в 2012 году в Лондоне, где бюджет увеличился почти в 4 раза, ясно было, что и в России, в Сочи бюджет олимпийский вырос. Но тут вмешался кризис, и он спутал все карты. Что касается строительства объекта, вернемся к вашему первому вопросу, то там есть, конечно же, сложности, в частности, с частными инвесторами. Из 14 объектов, на которых должны были работать частные инвесторы, найдены, так сказать, и уже подписаны контракты только с 8 инвесторами. И из-за этого пришлось срок конкурса продлить еще на месяц. В общем, неприятно. Что касается самих спортсооружений, то, конечно же, тенденция такова, что будут пересматриваться проекты, в том числе и по причине изменения в сторону понижения цен на стройматериалы. Все олимпийские объекты будут построены в срок, и для этого на сегодняшний день ситуация в этом смысле стабильная.
Самая скандальная ситуация в Сочи складывается вокруг жителей Меретинской долины. Строительство в этой местности не идет, но переселение людей началось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Правда, только 5 из нескольких сотен семей, живущих в Меретинской низменности, получили на руки акты оценки земли и имущества. Остальные ждут, какую же цену предложит сегодня государство за жилые дома и землю. Ответа на этот вопрос не знают даже в госкорпорации «Олимпстрой», говорит вице-президент корпорации Александр Саурин.
По ценам, которые вы закладывали, сказать сейчас вам эту цифру, ну, было бы, наверное, неправильно, потому что эта цифра должна быть утверждена наблюдательным советом.
Менее четверти семей из числа тех, кого будут отселять из собственных домов, согласны на денежную компенсацию. Остальные, по предварительной оценке Краснодарского краевого департамента по реализации олимпийских полномочий, между денежной и натуральной формой компенсации выбирают вторую и требуют предоставить им жилье. Одним дома с земельным участком, как староверам, им построят Некрасовскую деревню, другим – квартиры. Пока ни того, ни другого нет. Вице-губернатор Краснодарского края Василий Надирадзе говорит, что переселенцам будет предоставлено временное жилье.
Мы предполагаем так называемый временный переселенский фонд, куда они могут быть отселены на время, пока будет построено, соответственно, это жилье. Это и многоквартирные дома, это и пансионаты, и санатории для временного проживания, пока не будет построено им жилье.
Проблемы, связанные с переселением, коснутся не только жителей Меретинской низменности, где будут построены ледовые дворцы спорта и Олимпийская деревня. Паковать свои вещи придется и сочинцам, проживающим в городской черте, там, где намечено строительство транспортных автомобильных развязок. Под снос попадут многоквартирные частные жилые дома. Их количество и адреса пока не разглашаются. Но среди сочинцев уже зреет недовольство. Непонятно исполняющему обязанности главы Сочи Анатолию Пахомову.
Ты же ведь что делаешь? Если мы сегодня выиграли Олимпиаду, и мы готовимся к ней, и мы за счет этой Олимпиады столько доброго и хорошего сделаем для всех жителей города, для всех. Мы же не можем руководствоваться твоим личным мнением, что тебе не хочется переезда. Никому не хочется, но надо. Но тебя же никто не обижает, никого не бросили. Всем предлагают в обязательном порядке 3 варианта. Первый вариант – это оценка и получение денег. Второй вариант – тебе предоставляется участок, и на нем строится дом. Тебе строят готовый, отдают его. Ну и третий вариант – предоставление квартиры по желанию.
Свободного муниципального жилья в Сочи нет, и новых домов не строится.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 20 февраля. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев раскритиковал действующую в России партийную систему и назвал «Единую Россию» ухудшенным вариантом КПСС. Михаил Горбачев сделал эти заявления в ходе своей лекции в Международном университете. Он подчеркнул, что Россия никогда не вернется к однопартийности, хотя нас будут тянуть в эту сторону. С Михаилом Горбачевым беседовала моя коллега Людмила Телень.
Михаил Сергеевич, вы не первый раз критикуете российскую партийную систему. Скажите, чем она вас не устраивает?
Я думаю, что она не отражает вообще состояние нашего общества, его дифференциации, его разнообразные интересы. Уж очень нас сильное вмешательство, административное вмешательство в процесс формирования партий. Надо создать условия для свободного формирования этих партий.
Вы полагаете, их нет?
Я думаю, что нет. Проверки бумажно там не сошло еще. Завышение численности партий для того, чтобы отклонить. И это наносит вред. Малые партии, они сами бы поняли свою необходимость, они бы объединились где-то на какой-то основе. Что происходит в других странах? Нет, вот создали эту единую Россию, создали ее, загнали всех губернаторов. Я не знаю, даже хоть один есть в ней ее или нет.
Никита Белых.
Хотел только сказать, вот Кировский, да. Я с ним беседовал, говорит, я выдвинул это условие, что я не вхожу ни в одну партию. Мы что, боимся демократии того, что будут конкурирующие партии. Ну, так это же хорошо. Мы боимся, тогда нам надо уходить из политики. Потому что настоящая политика с меньшими ошибками, с большей реакцией, отражением настроений в обществе, это спасение для демократии. То, что сделала Единая Россия с избирательной системой, пользуясь своим преобладающим положением в Думе, это вообще просто безобразие. Ведь там, по-моему, до 20 изменений внесено. Причем очень существенных. Исчезли, например, округа. Все переведено на партии. И поскольку сделали все, чтобы партия доминирует, усилили еще президентским участием, вот, премьером, премьерским, тем самым закрыли возможность, опять же, для демократического обсуждения всех этих процессов, которые в Думе проходят и должны решаться. Боятся чего-то, боятся, что кто-то пройдет. Но если так всего бояться, тогда надо сидеть и пить пиво. Я не скрываю, что я говорил публично, хотя есть недовольство на это счет, но я говорю, пока у нас будет партийным строительством заниматься Сурков, они люди, активисты, общественные деятели и так далее. Это их дело, народное дело, дело общества. А у нас Сурков. Он и нотации читает, накачки делает. Ну что это такое? И у нас ситуация такая, что хуже КПСС.
А что с идеей вашей партии?
Мы думаем и будем двигаться от идеи к реальным шагам по созданию партии. Просто необходима такая независимая, я делаю акцент, независимая демократическая партия.
Михаил Сергеевич, видите ли вы параллели между КПСС и Единой Россией?
Да, какая-то аналогия есть. Я поэтому часто говорю, напоминает мне КПСС худших времен.
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Людмилой Телень. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о событиях, связанных со средствами массовой информации. В московском клубе улица Аги состоялся вечер, посвященный легендарному рижскому литературно-общественному журналу эпохи перестройки «Родник». Рассказывает Елена Фанайлова.
Для советской читающей публики эпохи перестройки рижский журнал «Родник» оказался первым источником информации о прозе Гайта Газданова и Леонида Добычина, Брона Шульца и Дубравки Угрышич, у Николая Бердяева и Сергея Булгакова о новой философии, поэзии, искусствоведении. На страницах журнала появились американские эмигранты Петр Вайль и Александр Гейнс, теоретик концептуализма Борис Гройс, работы Юрия Лотмана и его учеников, норма Владимира Сорокина, стихи Дмитрия Пригова и Льва Рубинштейна. Проза Митьков соседствовала с теоретическими статьями о фашистской архитектуре, статьями Элиаса Канетти и местными латышскими социологическими и политологическими выкладками. Атмосфера свободы – главное, что роднило эти тексты разного времени. Сейчас уже забавно слышать, что легендарный родник был основан по инициативе ЦК ВЛКСМ Латвии. О целях и задачах журнала, как они были тогда сформулированы, напомнил его главный редактор, ныне глава сайта Polit.ru, Андрей Левкин.
Осуществление какого-то климата перестройки в условиях национальных окраин и прочих республик, тяготевших свалить от Советского Союза. Цель журнала была в том, чтобы создать согласие между разными частями общины в стране Советская Латвия, при этом ориентируясь на преимущественно учащихся ПТУ. Но дело повернулось как-то так, что в редакции латвийского родника оказались сплошь основные прозаики того времени, когда им было где-нибудь под 30, основные художники того времени, того же возраста, ну и соответствующие люди, которые занимались всякой соцполитической деятельностью.
Журнал существовал в латышской и русской версиях. Совпадали они примерно на треть. Все закончилось тогда, когда распался Союз.
Реально настоящие штабы 12 номеров в год. Это у нас было 88-й, 89-й, 90-й. С 91-го у нас тоже было полное счастье. Тут началась полная политическая деятельность, состоявшая в том, что Дом печати захватил Рижский Амур. Мы жили не в Доме печати, мы жили через реку в старом городе за историческим музеем. Там всякие баррикады, производственная база полностью была аннулирована данным ОМОНом. И кое-как мы там 91-й год закрывали.
Рассказывал Андрей Левкин, главный редактор журнала «Родник». Среди упомянутых им подписчиков была семья питерского искусствоведа и поэта Дмитрия Галынко-Вальфсона.
Тексты из «Родника» обсуждались в знаменитых петербургских кофейнях в Сайгоне до 89 года, на Малой Садовой. Публикации в «Роднике» были самыми яркими, вызывающими оживленные дискуссии.
Московский поэт и эссеист Татьяна Щербина была одним из главных авторов журнала «Родник».
Прав, конечно, был Пенявский из всех высказываний про то, что разногласия с властью стилистические. Вот это вот была какая-то даже неопределяемая словами разница. И «Родник», конечно, было такое центральное, главное издание. Потом было «Даугава» и «Акмада», газета «Акмада». Вот Латвия, это могла быть как раз вот эта самая другая Россия.
Веселье, с которым делался журнал, подъем того бедного и героического времени слышен и в голосе Татьяны Щербины, и в Митьковском рассказе Андрея Левкина о коллегах.
Мой коллега Жуков с моим коллегой Шитовым, они были представителями уже транс-авангарда в те годы. Жуков Павел занимался заодно не только переводами с английского, которые, надо сказать, нас кормили, потому что я редактировал его пестрящего опечатками перевода всяких там железных и черт знает кого. Он был абсолютно внедрен в европейский андерграунд, несмотря на это, пил только водку и никакой травы не курил. Художник Шитов, наоборот, поступал, но он тоже был глубоко инкорпорирован в европейский транс-авангард в рижском варианте. Более того, он является каллиграфом. Он, например, мог разрисовать какую-нибудь хорошую фарфоровую тарелку всеми сказками из Афанасьева неприличными.
Журнал «Родник» определил вкусы моего поколения. Подборки журнала до сих пор хранятся в наших домах. Ничего подобного не удалось создать в гламурные 2000-е. На вечере «Родника» было сделано разумное предложение архивировать журнал в интернет и печатной версиях. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». ЮНЕСКО обнародовала карту исчезающих языков мира. По данным экспертов, из 6 тысяч существующих на нашей планете языков, 2500 находятся в той или иной степени под угрозой исчезновения. В мире насчитывается 200 языков, на которых говорит менее 10 человек. Жизнеспособность языков ЮНЕСКО рассчитывает по 9 критериям, в том числе по числу носителей, передаче языка от поколения к поколению, доступности учебных материалов, и классифицирует 6 категорий опасности исчезновения. Под эти категории подпадают почти 150 языков российских народов. Исчезли айнский, югский, ухыбский языки. В опасности чукотский и карельский. Под угрозой исчезновения удмуртский и идиш. В критическом состоянии алиутский и тельменский. В эфире «Свобода» ректор Европейского университета в Петербурге лингвист Николай Вахтин.
Процесс нелинейный, он не такой однозначный. Это не биологическая смерть, это только метафора. Языки ведут себя немножко по-другому. Они бывают ситуации, когда они, казалось бы, уже умирают, а на самом деле все совсем не так. Если мы возьмем айнский язык, то он, несомненно, уже давно исчез, но лет 50, как минимум, уже исчез на территории России, но он не исчез на территории Японии. Вот, поэтому можно его считать исчезающим языком или нет? То же самое с идиш. В каких-то районах он исчез, в каких-то он прекрасно себя чувствует. Если мы говорим о 18 веке, да, о каких-нибудь енисейских языках, к сожалению, значительная часть этих языков потеряна безвозвратно, и все, что мы о них знаем, это отрывочные, короткие там записи начала 19 века. Если мы говорим о современной ситуации, то, как правило, язык исчезает безвозвратно, но все-таки мы успеваем записать неполные, но все-таки достаточно подробные об этом языке сведения. Вот и тельменский можно отнести к ситуациям, где все-таки остается какая-то надежда. Довольно большое количество ученых так совпало просто. Занималось этим языком, в том числе не только российских, это были и немцы, и американцы, и так далее. Готовили учебники, готовили учителей, делали вот DVD всякого рода учебные с картинками, с учебниками и так далее. Какие-то попытки сохранить этот язык в живом виде продолжаются и по сю пору. Ну, я не говорю о том, что он довольно неплохо документирован, так что даже если он и исчез, исчезнет как разговорный язык, он в значительной степени останется, ну, хотя бы в записи. Существуют разные по этому поводу мнения. Одно из них, что это циклический процесс. Количество языков на протяженности столетий, да, может быть, тысячелетий, то увеличивается, то уменьшается. Вот есть такая точка зрения, мне она кажется убедительной. Правда, у нее есть одна неприятная оговорка, что вот этот цикл уменьшения сейчас последний. Причины этого называют глобализацию, понятное дело, распространение мировых языков. Мы говорим о процессах почти геологических, таких с точки зрения человечества, да, то есть процессах, которые охватывают периоды в тысячи лет.
Говорил лингвист Николай Вахтин. Сейчас в эфире «Свободы» исследователь языка одной из малых народностей Сибири, селькупского, заведующая лабораторией автоматизированных лексикографических систем НИИ вычислительного центра МГУ Ольга Казакевич.
Но слава тебе, Господи, на селькупском еще есть люди, которые вполне владеют этим языком, как своим родным. Они живут в Томской области, это южные селькупы, а северные селькупы живут на территории Ямало-Ненецкого округа в двух районах и на территории Красноярского края в Туруханском районе в одной деревне. Селькупы, которые живут в Томской области, сейчас там, ну, если десяток очень пожилых людей наберется, еще владеющих языком, то это хорошо. А вот на севере, по нашим оценкам, наверное, сейчас человек 600 еще есть говорящих по-селькупски, но в разной степени владеющих этим языком. А вот хорошо говорящих человек 150, даже 200, они все среднего или преклонного возраста. Вот есть поселок такой замечательный, Ратта называется, в Красно-Селькупском районе. 5 лет назад там были еще говорящие дети, не во всех семьях. Поселка в поселке всего примерно 250 жителей. Занятия родным языком. Они то бывают, то не бывают. Зависит от того, есть учитель родного языка, нет. Часов очень мало. Час в день, 2 часа в день. К сожалению, вообще преподавание родных языков по северу мало меняет картину. Если дети в семье не выучили язык, то в школе они обычно выучивают десяток слов. Селькупский язык относится к языковой семье уральских языков. Это самоазийская ветвь. Кроме селькупского, туда входят еще ненецкий, енецкий, ингоносанский языки, тоже у нас на севере, в Сибири. Самодийцы вообще, они не аборигены, они, считается, пришли с Саян, шли на север. А на север, на территории Ямало-Ненецкого округа, они пришли совсем недавно, примерно в 17 веке, после того, как Ермак Тимофеевич завоевал Сибирь, русские стали теснить хантов, ханты стали теснить селькупов, и часть селькупов снялась и пошла искать лучшей жизни на север.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моей коллегой Лилией Пальвелевой, были лингвисты Ольга Казакевич и Николай Вахтин. ЮНЕСКО обнародовала карту исчезающих языков мира. Среди 20 языков России, положение которых вызывает опасений, тувинский язык. Я завершаю итоговый выпуск программы «Время свободы» под композицию тувинской группы горлового пения «Хуунхуурту». Продюсеры оригинального эфира Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор ведущий выпуска программы Андрей Шарый. Прощаюсь до начала следующей недели, а вы не уходите с волны Радио Свобода. Им в течение выходных дней будем слушать радио вместе. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Справедливость восторжествовала. Случай исключительный для
Те
России.
Те люди, которые сегодня оказались свободными, как мне кажется, имеют отношение к...
Мы рекомендуем Беньямина Нетаньяху только на основе широкого
правительства. Киргизские депутаты большинством голосов одобрили денонсацию соглашения с Соединенными Штатами Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.